эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 14 марта в Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21, в Праге 18 часов. У микрофона Кейти Бочаришвили. Добрый вечер. И слушайте сегодня в нашей программе. Поздравления патриарха Илии II, направленное Владимиру Путину в Тбилиси, встретили сдержанно.
Реакция может быть разная. Например, может появиться какой-нибудь компромат, и можно будет проследить, что это идет от правительственных структур. Может быть, там сократят финансирование церкви.
Генпрокурор де-факто Республики Южная Осетия Теймур Асхугаев временно отстранен от исполнения служебных обязанностей.
Абсолютно без всяких объяснений. Мы не говорим о личности генерального прокурора в данном случае. Мы хотим снять напряжение в обществе.
Неправительственные организации Грузии говорят о нарушениях в Кинцвистском деле и наличии политзаключенных.
Ни один из нас не гарантирован, что не станет мишенью для власти, не будет обвинен в очередном перевороте.
Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Швейцарии сегодня объявлен день траура в связи с автокатастрофой. В Сирии войска верные режиму президента Башара Асада атаковали опорные пункты повстанцев в разных районах страны. В Азербайджане задержана группа людей, подозреваемых в подготовке терактов и государственной измене. В Швейцарии сегодня объявлен день траура в связи с автокатастрофой в кантоне Вале, в которой погибли 28 человек, в том числе 22 ребенка. Погибли и оба водителя автобуса. Из 24 раненых трое детей находятся в коме. Состояние еще нескольких пострадавших оценивается медиками как критическое. В автобусе, врезавшемся в стену туннеля, находились школьники из Фландрии и 10 детей из Голландии. Причины трагедии пока не выяснены. В среду в Сирии войска, верные режиму президента Башара Асада, атаковали опорные пункты повстанцев в разных районах страны. По словам гражданских активистов, в городе Дераа на юге страны при артиллерийском обстреле разрушено несколько домов. Есть сообщения об обстреле из танковых орудий деревни Аль-Джунундия на севере провинции Идлиб. Вся эта информация не может быть подтверждена независимыми источниками. Накануне специальный посланник ООН и Лиги арабских государств Сирии Кофи Аннан сообщил, что сирийские власти ответили на его предложение о мирном урегулировании конфликта, но он хочет получить от них дополнительные разъяснения. В Азербайджане задержана группа людей, подозреваемых в подготовке терактов и государственной измене, передает Фарид Арифоглу.
Министерство национальной безопасности Азербайджана заявило в среду об аресте 22 граждан страны. Согласно официальному сообщению, члены группы по заданию иранского военного формирования Корпуса стражи исламской революции СЕПАХ готовили террористические акты, в частности в посольствах Израиля и США в Азербайджане. Одну из ключевых ролей в группе выполнял житель поселка Нардаран Ниази Керимов, который был завербован еще в 1999 году в Иране. В иранском городе Мешхед. Привлеченные Керимовым граждане Азербайджана неоднократно выезжали в Иран, где представители СЕПАХ обучали их совершению терактов и диверсий. Следствием установлено, что члены группы также планировали теракты в здании израильской организации Сохнут, местном офисе британской компании BP и ресторане American Fast Food. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Президент Радио Свободная Европа, Радио Свобода Стивен Корн, высоко оценил работу и мужество журналистки азербайджанской службы радиостанции Хадиджи Исмаиловой. В ее адрес стали поступать угрозы и были сделаны попытки опорочить ее имя после того, как она провела журналистское расследование сомнительных обстоятельств приватизации ряда компаний, которые были причастны родственники президента Азербайджана Ильхама Алиева. Президент нашей радиостанции подчеркнул, что, невзирая на оказываемое на нее давление, Хадиджа Исмаилова доносит для жителей Азербайджана независимую, не подвергающуюся цензуре информацию, которую они не могут получить в своей стране.
Эхо Кавказа. Новости.
14 марта белорусские пограничники сняли с поезда «Минск-Вильнюс» шеф-редактора газеты «Наша Нива» Андрея Дынько. Таким образом, независимый журналист пополнил список невыездных политиков, которым ранее также было отказано в выезде за пределы страны, передает Игорь Корней.
Как рассказал Андрей Дынько, причину ограничения права на выезд ему не объяснили. Ранее власти говорили, что в пику черному списку Евросоюза из числа белорусских чиновников, силовиков, судей будет подготовлен альтернативный перечень оппозиционеров, призывающих Запад к санкциям. Однако попадание в него представителей СМИ – нонсенс.
Улады официально потлумачили.
Власти официально заявляли, что составят свой список невыездных. Лично я по вопросам санкций не высказывался. Поэтому мой случай доказывает, что на самом деле это просто список заложников режима.
Это просто створение списка заложников.
1 марта представитель Генеральной прокуратуры Павел Родионов заявил, оппозиционерам, призывающим зарубежным санкциям в отношении Белоруссии, может быть ограничен выезд за рубеж. Менее чем через неделю угрозы приобрели реальные формы. Пересечь белорусско-литовскую границу не смогли лидеры Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько и Александр Добровольский, председатель партии «Справедливый мир» Сергей Калякин и координатор кампании «За справедливые выборы» Виктор Корниенко, правозащитник Валентин Стефанович. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Министр обороны США Леон Панетта прибыл в Афганистан для переговоров с руководством страны и встречи с американскими военнослужащими. Двухдневный визит шефа Пентагона происходит через несколько дней после убийства американским солдатом 11 марта в провинции Кандагар 16 афганских мирных жителей, включая женщин и детей. Афганские лидеры резко осудили преступление и высказались за проведение в Афганистане публичного суда над американским солдатом. Талибы выступили с угрозами расправ над военнослужащими США. В Польше высшая судебная инстанция сняла обвинения с трех польских военнослужащих, которым инкриминировалось убийство мирных граждан в Афганистане.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бутюришвили. Переходим к обсуждению главных тем. Новость о том, что Илья II поздравил Путина с победой на выборах, в Тбилиси встретили настороженно. Это стало неожиданностью для всех и оппозиции, и правящей верхушки. Подробнее в сюжете Алисы Вартанян.
Письмо патриарха Путину трудно назвать тривиальным поздравлением с победой на выборах. Скорее, это призыв к новому российскому президенту способствует разрешению самой главной проблемы в отношениях двух стран.
Русские и грузины – единоверные нации, это нас сближает, но ни Грузия, ни наша церковь никогда не смирятся с отторжением Абхазии и Цхинвальского региона от лона нашей родины.
Говорится в письме, возвращение конфликтных регионов непременно произойдет. Такова историческая справедливость, пишет Илья II. Но будет хорошо, продолжает патриарх, если это произойдет в период вашего правления. Отправить письмо в Кремль Илья II решил по собственной инициативе, без каких-либо предварительных консультаций с руководством страны. Об этом сообщил секретарь патриарха отец Михаил Боткувели.
Патриарх воспользовался возможностью, чтобы напомнить российскому президенту то, что обязательно нужно Грузии. Думаю, объективно настроенный человек легко сумеет увидеть в этом позитив, не думая, что для кого-то это может быть неприемлемым. Если такие и есть, я их правда не понимаю.
Сказал отец Михаил. Но недовольные в Грузии все же нашлись, и если судить по обсуждениям в социальных сетях, их не так уж мало. Большинство из них разозлил сам факт того, что патриарх решил поздравить Путина с переизбранием. Вот что, к примеру, говорит обозреватель популярного журнала «Табула» Михаил Тавхелидзе.
Он всегда был благоприятно расположен в отношении России. В патриархии существует такое мнение, что за счет хороших отношений, пусть даже с Путиным, можно разрешить проблему оккупации. Я, честно говоря, в это не верю, считаю, что такая точка зрения заведомо ложная.
Тавхелидзе уверен, что письмо Путину не понравилось многим в правительстве, но за целый день никто из чиновников не стал публично высказываться на этот счет. Даже те политики, которые обычно охотно соглашаются говорить с журналистами, сегодня отказывались от комментариев. Восторгаться поступком патриарха не стали и оппозиционные деятели, но критики с их стороны не последовало. Заза Пиралишвили, сторонник главного оппонента власти Бедзины Иванишвили, говорит, что это продолжение генеральной линии патриарха в отношении России – Идти на уступки по принципиальным вопросам нельзя, но налаживать отношения с Москвой надо обязательно.
Сломить вот тот великодержавный неореваншистский курс, который сейчас господствует в головах русских политиков, очень трудно. Но тем не менее, мы должны попытаться найти вот тот ракурс, ту лингвистику, которая нам поможет сейчас как-то выбраться из этого труднейшего положения.
Говорит Пиралишвили. Он считает, что в преддверии предвыборной гонки власть постарается замять историю с письмом Путину. Ответ руководящей верхушки последует позже и, вполне возможно, не только на словах. Говорит теолог Ливана Башидзе.
Реакция может быть разная. Например, может появиться какой-нибудь компромат, и можно будет проследить, что это идет от правительственных структур. Может быть, там сократят финансирование церкви. То есть я имею в виду более косвенные реакции, по которым можно будет понять, насколько довольны этим наши власти.
Ливан Абашидзе не сомневается, что письмо патриарха Путину расширит зону отчуждения и в без того напряженных отношениях между церковью и грузинским руководством. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня Совет Безопасности де-факто Республики Южная Осетия огласил результаты проверки деятельности Генеральной прокуратуры, проведенной специальной межведомственной комиссией, в которую вошли представители силовых структур и депутаты парламента. По итогам проверки, выявившей многочисленные недостатки в работе, Совбез принял обращение к парламенту с просьбой создать специальную комиссию по расследованию деятельности Генпрокуратуры, а на время проверки отстранить генпрокурора Теймураза Хугаева от исполнения служебных обязанностей. Над темой работал Мурат Гукимухов.
За 11 дней до повторных выборов президента возглавляемый Вадимом Бровцевым Совбез инициирует парламентскую проверку генпрокуратуры и, самое главное, временное отстранение от должности генерального прокурора Таймураза Хугаева. К чему бы это? Вполне понятно, что ему вряд ли удастся преодолеть поддержку генпрокурора парламентским большинством и свалить Таймураза Хугаева, во всяком случае, за оставшиеся до выборов дни. И главная задача состоит в том, чтобы освободиться от его влияния на время избирательной кампании. Вчера в своем выступлении по местному телевидению, вольно или невольно, кампанию по дезавуированию генпрокурора поддержал и кандидат в президенты Станислав Кочеев. Поясняя мотивы кандидата, начальник предвыборного штаба Кочеева Мурат Ванеев в беседе со мной напомнил, что так и не было выполнено соглашение об урегулировании политического кризиса в ноябре прошлого года, подписанное лидером оппозиции Аллой Джоевой и в ту пору президентом республики Эдуардом Кокойты, согласно которому Таймураз Хугаев должен был уйти в отставку, как один из ответственных за политический кризис в республике или, если угодно, как дестабилизирующий фактор. Теперь, считает Мурат Ванеев, из-за того, что это соглашение не было выполнено, генеральный прокурор может оказать недопустимое влияние на ход избирательной кампании, говорит Мурат Ванеев.
Какие механизмы они задействуют, мы не знаем. Но знаем, что какие-то определенные шаги идут. И для того, чтобы нейтрализовать плохое влияние прежней власти, мы считаем, чтобы генеральный прокурор ушел в отставку. Абсолютно без всяких объяснений. Мы не говорим о личности генерального прокурора в данном случае. Мы хотим снять напряжение в обществе. Все для нас очевидно. Мы хотим, чтобы выборы прошли в спокойной обстановке, чтобы нам никто не помешал. Если было соглашение, которое было направлено на стабилизацию ситуации, то это соглашение должно выполняться. И все те люди, которые блокируют выполнение этого соглашения, ставят себя под подозрение.
По мнению главного редактора информационного агентства «Регнум» Модеста Колерова, атака на генпрокурора, организованная Совбезом, не что иное, как внешнее проявление раскола коалиции, в которую входили Вадим Бровцев, Эдуард Кокойте и группа влияния экс-президента, включая Таймураза Хугаева. Эта коалиция просуществовала полгода. Она совместно продвигала на прошлых выборах кандидата от Кремля Анатолия Бибилова и участвовала в подготовке к предстоящим выборам. Но в последний момент коалиция лопнула, говорит Модест Колеров.
Видимо, среди трех кандидатов власти, Медоева, Тибилова и Санакоева, видимо, окончательно определились фавориты у разных участников коалиции. У Бровцева, в данном случае, Медоев. И, видимо, для того, чтобы обеспечить успешный финал именно Медоева и себя как гаранта прихода к власти Медоева, Бровцев таким образом нейтрализует своих давних союзников по коалиции. Видимо, Бровцеву надоело быть младшим партнером в этой коалиции, и он хочет сохраниться как ключевой игрок. Справедливости ради, надо сказать, что Бровцеву удалось стать ключевым игроком.
И все же не факт, что Вадиму Бровцеву удастся так легко нейтрализовать своих вчерашних сторонников. Например, если парламент сочтет нецелесообразным устраивать проверку во время избирательной кампании и отстранять от должности Теймураза Хугаева. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
А теперь к событиям в Абхазии. Выборы, прошедшие в субботу в самопровозглашенной республике, пока трудно анализировать. Слишком многое будет зависеть от намеченного на 24 марта второго тура. Впрочем, некоторые выводы уже можно сделать. Например, о том, что партия «Единая Абхазия» растеряла большую часть своей былой популярности, рассказывает Виталий Шария.
Хотя по итогам первого тура выборов парламент Абхазии удалось сформировать примерно только на треть, основные итоги нынешней избирательной кампании уже можно подвести. Начну с внутриполитической составляющей. 5 лет назад парламентские выборы ознаменовались бесспорным успехом правящей партии. Тогда, впрочем, это было еще ОПД, Единая Абхазия. Ныне все пока складывается наоборот. Участие в выборах выдвиженцев от политической партии «Единая Абхазия» наблюдатели уже назвали провальным. Мизерное число голосов избирателей набрал в округе номер 5 председатель партии Даур Тарба. Во второй тур прошли только трое. Победил в первом туре лишь один «Единый Абхаз», малоизвестный общественности республики Гурам Барганджа. От крупнейшей оппозиционной партии «Форум народного единства Абхазии» сразу после первого тура в парламент попал тоже только один ее выдвиженец, председатель партии Рауль Хаджимба. Но зато во второй тур вышло 6, причем это все хорошо известные общественности имена. Аслан Кубахи, Рита Лоло, Ахраб Жаня, Руслан Харабо, Даур Ашба и Аполлон Гургулия. Впрочем, окончательно все прояснится только после второго тура 24 марта. К тому же надо учесть, что по действующему выборному законодательству партии могут выдвигать своих представителей не более чем в трети округов. И большинству наблюдателей в Сухуми очень трудно судить о внутриполитической ориентации многих пробившихся во второй тур кандидатов в регионах, поскольку широкой общественности они практически неизвестны. Впервые за много лет в Абхазии не звучит нынче обвинение со стороны оппозиционных сил в адрес исполнительной власти в использовании пресловутого административного ресурса. Впрочем, и без всякого воздействия этого ресурса парламент может вновь оказаться заполнен в основном инертным материалом. Зачастую критерии, по которым избиратели того или иного округа отдают свои голоса кандидатам, для меня и многих других являются тайной за 7 печатями. Председатель АГТРК Алхаз Чулоко рассуждает в социальных сетях. А еще говорили, вот, мол, телевизионные выступления открыли людям глаза. Стало ясно, кто есть кто. Да что там, кто эти программы вообще слушает и, исходя из услышанного, делает выбор. Конец цитаты. И впрямь бесспорными фаворитами в округе номер 4 с точки зрения интеллектуального сообщества считались действующий депутат Батал Кубахия и политолог Лейла Тания. Но ни один из них не прошел во второй тур. Другой интернет-пользователь Астанда Отерба восклицает: «Избиратели, мои вы хорошие, чем вы руководствуетесь, когда делаете свой выбор?» Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
И тему продолжает наша рубрика «Некруглый стол». Сегодня ее ведет главный редактор Андрей Бабицкий. Он и представит своих гостей. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер, спасибо, Кэти. И у нас на линии прямого эфира из Сухуми кандидат в депутаты Ахраб Жаня и главный, и наш постоянный обозреватель Инал Хашик. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
У меня первый вопрос к Иналу. Инал, по возможности ответьте коротко, поскольку он, как мне кажется, ответ очевиден. На первом туре была очень невысокая явка избирателей. Каковы, на ваш взгляд, причины?
Ну, я думаю, здесь взаимосвязано. Большой интерес такого количества кандидатов в Абхазии еще не видело, то есть парламентские выборы не видели. И с другой стороны, как бы было понятно, что для многих это все-таки чисто материальный интерес парламент. И мне кажется, и избиратель это понял и проголосовал, то есть тем, что он инертно отнесся к этим выборам. Здесь как бы все взаимосвязано.
Ахра Бжания. Скажите, Ахра, ну вот насколько я понимаю, авторитет парламента в Абхазии невысок. Его считают, ну скажем так, пустотой, помноженной на ноль. То есть все решения – это прерогатива президента. И если статус депутата действительно настолько низок, есть ли смысл ставить под удар свою репутацию профессиональную, человеческую, избираясь в парламент?
Ну, во-первых, хочу сказать, что репутация парламента отстала таковой, как вы сказали, но никогда не была такой. В Абхазии вообще очень сильные корни и традиции парламентаризма на таком народном уровне. Всегда в Абхазии все важнейшие вопросы решал народ, будь то в средние века или совсем недавней истории. То, что мы имеем сейчас, это результат работы неквалифицированного независимого парламента. И, кстати, продолжая вопрос предыдущий, почему люди не пришли, почему была низкая явка. Люди разочарованы. Они верят, что практически все решения принимает исполнительная власть, а парламент просто девальвировался как инструмент управления. Эту ситуацию как раз и надо исправить.
Благодарю вас, Инал. Ну вот, выясняется, что разделения властей нет, и предельная власть в руках президента говорит, помимо всего прочего, еще и о сугубо авторитарной и крайне примитивной архитектуре системы управления обществом, государством. И я хотел вас спросить, значит ли это, что абхазское общество просто сегодня не нуждается в более сложных и демократических формах организации, или все-таки речь идет об искусственной централизации, об узурпации власти?
Я думаю, и общество само понимает, что оно нуждается в изменениях, в реформах. И даже те люди, которые, допустим, голосовали там на прошлых, на последних президентских выборах за Александра Ангопа, большинство из них, я уверен, голосовало не просто от того, что он им там нравится. Они просто как бы связывали с его именем, и связывают, многие продолжают связывать с его именем, что наконец-то пойдут какие-то реформы. В конце концов, и нынешняя ситуация, отношение избирателя к выборам, то, что вот так как бы инертно отнеслись к процессу голосования, это тоже как бы показатель того, что, собственно говоря, вот в этом парламенте, вот такой парламент абхазский избиратель уже просто не кушает. То есть он ему не нравится, и нужно уже что-то менять. И наверное, это какой-то сигнал для исполнительной власти, да, можно сделать кучу всяких карманных вещей, приятных и удобных, но удобно ли это будет для страны?
Готова, на ваш взгляд, исполнительная власть, готова она услышать этот сигнал?
Ну, не знаю, это уже, наверное, будет видно уже после того, как этот парламент будет избран, и, наверное, какие-то шаги уже там будут видны определенные со стороны власти. Единственный момент, который меня вот как-то все-таки радует, это то, что вот как бы действительно, вот Виталий Шарий тоже говорил о том, что административного такого ресурса, вмешательства, как это вот было в предыдущие разы, вот такого откровенного сейчас нету. Откровенного нету. И это меня, наверное, немного радует и дает какую-то надежду все-таки, что вот все-таки какая-то вот мысль все-таки вот появляется вот в этих движениях у самой власти. Надеюсь я на это, по крайней мере.
Ахра Бжания, как вы считаете, вот может ли эта имитация парламентаризма, которая имеет место в Абхазии, обернуться, ну, скажем так, политическим коллапсом? Ведь, ну, как я думаю, страна нуждается в законах, которые учитывали бы и интересы граждан, и изменения каких-то реалий. А власть, наверное, продолжает законы готовить под себя.
Ну, безусловно, Абхазия нуждается в новых законах, профессиональных, современных законах, но не только в этом. Абхазия нуждается в представительстве, власти в представительстве, то есть она нуждается в том, чтобы вот этот институт разделения властей, механизм так называемых сдержек и противовесов, реально работал в обществе. Без этого управление, а соответственно злоупотребление власти будет применяться неизбежно. Вот это надо в первую очередь сделать.
И что касается того, насколько Абхазия готова это, и готова ли исполнительная власть пойти на уступки, я считаю, что к этому должно в первую очередь готово быть само общество. То есть оно должно чувствовать потребность вот этих вот переменах в плане того, насколько оно само активно будет участвовать в процессе управления. Тут я вижу какие-то определенные подвижки, такие вот там надеживающие, в частности, несмотря на то, что мало людей пришло на выборы, была низкая явка, зато огромное количество новых людей приняло активное участие вот в процессе выбора новых штабов, агитаторов и так далее, особенно молодежи. То есть люди с реальным современным взглядом на этот мир, очень прагматичных, несмотря на то, что они патриоты, они этот патриотизм хотят практически принять, понимая, что без вот такого эффективного разделения властей, без реального парламентаризма этого достичь будет невозможно.
То есть вы считаете, что есть реальный социальный заказ на парламентаризм?
Безусловно. Безусловно. Я это вот совершенно очевидно увидел. И, может быть, так приятно был удивлен. Вот, например, в моем штабе, собственно говоря, работает сплошная молодежь, это люди там от 20 до 35 лет. Настоящие профессионалы, очень практичные и очень целеустремленные. Они хотят, в данном случае, скажем, через своих депутатов присутствовать там во власти, лоббировать свои интересы. Я считаю, что интересы правильные, и они поступают верно.
Инал Хашик, как вам кажется, есть ли основания, есть ли предпосылки для того, чтобы говорить о, органичном слиянии гражданского общества, его структур, которые считаются очень развиты в Абхазии, с парламентом? Может ли вот такой союз состояться?
Я не думаю, что нынешний выбор, может, я как-то пессимистично на этот процесс смотрю, но я не думаю, что вот парламент нынешнего созыва, он как-то будет именно отображать интересы гражданского общества и как бы восприниматься как бы действительно ихним как бы таким открытым представителем. Я этого не вижу, я вижу наоборот, просто есть вот такие одиночки, как Ахра, идеалисты, которые идут в этот парламент, но на одного Ахру там 20-30 людей, у которых откровенный материальный интерес. То есть они видят в этом парламенте, если грубо говорить, кассовый аппарат, который должен сделать их счастливыми. Со страной черт с ним, но вот лично стать счастливым они готовы. Так что каких-то особых иллюзий о том, что нынешний парламент будет представлять там гражданское общество, у меня этого нет.
Ахра, а вы готовы поменять свои идеалистические убеждения, в общем, вот эту матрицу, внедрить отношение к парламенту как к кассовому аппарату?
Нет, гражданское общество – это процесс. То есть если люди осознают, что в их интересах, в их воле участвовать, в управлении государством, делегируя своих представителей в это дело, вот и есть гражданство общество. Это не значит, что какая-то организация назвала себя там неправительственной, и вот она якобы выставляет гражданское общество. Это не так. А этот процесс, он начался, это совершенно очевидно вижу. Теперь что по поводу кассового аппарата, что есть, то есть, чтобы поспорить невозможно. Просто, мне кажется, пропорции изменились слегка. По моим подсчетам, я не знаю, дай бог, чтобы они оказались правильными, человек 10-15 людей, которые представляют, скажем так, альтернативное мнение, все-таки смогут присутствовать в парламенте. А это значит, парламент будет сбалансирован. Сбалансированный парламент – это всегда такое сито при принятии решений, законов. А значит, это влияние на качество этих законов, усиление контроля, усиление идеологической, то есть популяризационной функции этих законов в обществе. Вот все это взаимосвязано. Мне кажется, здесь картина такая пессимистичная, как я и Инал описал, а все-таки гораздо более продвинутая по сравнению с тем, что мы имели в выборах президентской давности.
Ахра, все-таки, вы знаете, для такого многолюдного парламента, каким является абхазский, разница между 10 и 15 депутатами очень существенна. У меня к вам вопрос, на который я прошу вас ответить за 10 секунд, у нас выходит время. Скажите, вот то, что не был задействован административный ресурс на выборах, означает ли это, на ваш взгляд, что нынешняя власть не желает иметь карманный парламент, что она хотела бы иметь сообщество свободных депутатов?
Нет, во-первых, нельзя сказать, что административного ресурса не было, он был значительно ограничен, том числе и действиями и оппозиции, и отдельных экспертов, которые просто вот эти вот моменты, которые приводили к фальсификациям, просто отсекли на корню, в том числе и технически. Не знаю, парламент...
Ахра, я прошу прощения, у нас, да, у нас истекло время, и я напоминаю, у нас на прямой линии из Сухуми были наш постоянный обозреватель Инал Хашик и кандидат в депутаты Ахра Бжаня.
А вел не круглый стол Андрей Бабицкий. И мы продолжаем нашу программу. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21:29. И наступило время региональных новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
Исполняющий обязанности президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Вадим Бровцев сегодня вновь направил представление об отставке генерального прокурора Таймураза Хугаева. Сегодня на заседании Совета безопасности Южной Осетии был представлен доклад о результатах проверки деятельности прокуратуры, проведенной межведомственной комиссией Совбеза РИО. Руководитель комиссии Александр Рябченко сообщил, что уголовные дела инициировались по малозначительным фактам и формальным основаниям, при том, что значимые нарушения закона оставались без надлежащего прокурорского реагирования. Кроме того, Рябченко сообщил, что контрольно-счетная палата выявила факты хищения финансовой помощи Российской Федерации на сумму 800 миллионов рублей. Однако должного реагирования на направленные в Генпрокуратуру материалы по данным фактам не последовало, добавил Рябченко. Члены Совбеза рекомендуют парламенту временно отстранить Таймураза Хугаева от должности Генпрокурора Республики. Центр избирком самопровозглашенной Республики Абхазия направил в Верховный суд заявление с просьбой признать вторично составленный протокол участковой избирательной комиссии номер 1 избирательного округа номер 21 недействительным. ЦИК просит суд признать недействительным протокол участковой избирательной комиссии номер 1, составленный непосредственно после окончания подсчетов голосов, копия которого выдана наблюдателям кандидатов в депутаты, передает Абсны пресс. Чемпионат Европы по вольной борьбе 2013 года примет в Тбилиси. Информацию об этом распространяет Министерство по делам спорта и молодежи Грузии. В заявлении говорится, что после завершения в Сербии чемпионата Европы 2012 года флаг хозяина первенства был передан Грузинской Федерации борьбы. В Азербайджане по подозрению в подготовке терактов в посольствах США и Израиля задержаны 22 человека. Как сегодня сообщает Интерфакс со ссылкой на Министерство национальной безопасности Азербайджана, у них изъяты автоматы, винтовки, гранаты, взрывчатые вещества и боеприпасы. Отмечается, что все задержанные – граждане Азербайджана, которых завербовали бойцы Корпуса стражей Исламской революции иранского военного формирования. Верховным главнокомандующим корпуса является духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи. Верховный суд Северной Осетии приговорил спортсмена Альберта Дзгоева к 2,5 годам колонии за убийство двух сотрудников госохраны самопровозглашенной республики Южная Осетия. Психиатрическая экспертиза заключила, что кикбоксер Дзгоев действовал в состоянии аффекта.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Несмотря на протесты правозащитников, контрольная палата Грузии продолжает проводить массовые допросы активистов оппозиционной предвыборной коалиции Бедзины Иванишвили «Грузинская мечта». После Западной Грузии наступил черед восточной части страны. Народный защитник Грузии приступил к изучению действий сотрудников службы финансового мониторинга контрольной палаты, которых обвиняют в превышении полномочий. А правозащитники сегодня объявили о создании мобильных групп, которые окажут населению юридическую помощь. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Судный день для жителей грузинских провинций, организованный контрольной палатой, и не думает заканчиваться. Граждане, косвенно или прямо связанные с грузинской мечтой, опрашиваются в столь же массовом порядке на предмет их причастности к политической коррупции. Контрольная палата явно не торопится отвечать на обвинения в адрес своих сотрудников, на которых жалуются допрашиваемые. Многочасовые допросы, тщательный личный досмотр, отказ в вызове адвоката, непроницаемость процесса в целом для журналистов – все это уже объяснено политической целесообразностью. Как выразился глава контрольной палаты, борьба вступила в активную фазу. Но этих аргументов недостаточно, когда речь идет о фундаментальных правах человека, считает народный защитник Грузии Георгий Тулуши.
Появились обоснованные подозрения, что ряд процедур проводился в контрольной палате с нарушениями. Вызывали граждан группами в разные административные здания, задавали вопросы в течение нескольких часов, что больше походило на допрос. Проверка граждан представителями правоохранительных органов очень напоминало обыск. Все это требует детального изучения. Аппарат народного защитника намеревается потребовать от контрольной палаты предоставить полную информацию о проводимых процедурах.
По мнению Тулуши, происходящее доказывает, что закон о политических объединениях, наделивший контрольную палату чрезмерными полномочиями, несовершенен и требует доработок. Народный защитник, к сожалению, отмечает, что дальше устных обещаний о пересмотре закона дело не идет, несмотря на рекомендации омбудсмена и активные протесты представителей общественности. Закон, который был принят для создания здоровой избирательной системы и предотвращения политической коррупции, оказался настолько размытым в терминологии, что его репрессивное воздействие может коснуться любого гражданина, даже не имеющего никакого отношения к политике. Последние действия контрольной палаты побудили несколько НПО создать мобильные группы, которые будут выезжать в регионы и дежурить у зданий, в которых проводятся допросы. Юристы НПО не исключают, что власти в будущем прибегнут и к более свирепым репрессивным методам. Один из авторов идеи оказания юридической помощи, Каха Кахишвили, отмечает, что она прежде всего крайне необходима жителям периферийных районов, которые меньше всего информированы как о своих правах, так и о полномочиях контрольной палаты.
Контрольная палата ведет административное делопроизводство, во время которого не допускается обыск человека или же изъятие мобильного телефона. Тем более недопустимо, чтобы гражданина в контрольную палату сопровождал полицейский. Это не уголовное дело, чтобы человека в чем-то подозревали или обвиняли.
Правозащитники не исключают, что в скором будущем обратятся в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело против некоторых сотрудников контрольной палаты за превышение полномочий и за действия, оскорбляющие честь и достоинство граждан. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня Верховный суд Северной Осетии приговорил к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении Альберта Цгоева, застрелившего 20 мая прошлого года 2 охранников экс-президента Эдуарда Кокойты. На одном из прошлых заседаний суд переквалифицировал статью обвинения подсудимому на более мягкую – убийство в состоянии аффекта. Затем коллегия присяжных признала его виновным, но заслуживающим снисхождения. На заседании суда побывала наш корреспондент Жанна Тарханова.
Альберт Цгоев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 107 Уголовного кодекса России «Убийство, совершенное в состоянии аффекта». Судом установлено, что в ночь на 20 мая 2011 года в ночном клубе «Ретро» в центре Владикавказа между 2 сотрудниками подразделения «Государственная охрана Южной Осетии» и Цгоевым произошла ссора, после чего Цгоев начал избивать охранников. Достав из кобуры одного из охранников пистолет, обвиняемый расстрелял своих обидчиков в тот момент, когда они находились в бессознательном состоянии. Свои действия он объяснил состоянием аффекта. Один из убитых, 30-летний Алим Кабулов, был двоюродным братом бывшего президента Южной Осетии Эдуарда Кокойты. Гоев скрылся с места преступления, однако, проспавшись дома, добровольно явился в правоохранительные органы и сообщил о случившемся. Он был заключен под стражу. Сегодня к зданию Верховного суда Северной Осетии родственники Цгоева и матери расстрелянных охранников пришли задолго до начала судебного заседания. Родственников подсудимого оказалось намного больше. Сторонников потерпевших внутрь не пропустили, поскольку судья опасался срыва процесса. На прошлом заседании судья Марат Кокаев удалил из зала сестру одного из убитых охранников из-за оскорблений в адрес подсудимого. В знак протеста с ней ушли все родственники убитых. Оглашение приговора заняло полчаса.
Отбывание наказания в виде лишения свободы другое уследование следует назначить в соответствии с пунктом А части 1 статьи 58 в колонии поселений как лицу, осужденному за совершение умышленного преступления средней тяжести, ранее не отбывавшему лишения свободы. Меру пресечения сбоева с учетом совершенного им преступления в целях обеспечения отбытия наказания в виде лишения свободы в суд считает необходимым до вступления приговора в законную силу.
Гособвинитель Хейта Гурумов от комментариев после окончания заседания отказался. Адвокат подсудимого Тимур Тхостов сказал, что доволен приговором, но уходя бросил на ходу фразу «Скорее всего, мы на этом успокоимся». Родственники убитых Алима Кабулова и Олега Икаева, стоявшие все это время на улице, приговором были возмущены.
Да уберите микрофон, что вы этот?
По их мнению, 2 года и 6 месяцев за убийство 2 человек – это вердикт, вынесенный вопреки закону и правовой логике. Правозащитник Анатолий Седаков, которого я спросила о правосудности приговора, не удивлен решением суда. Он полагает, что было учтено мнение коллегии присяжных.
Я думаю, что то, что его судили в суд присяжных, это тоже сыграло свою роль, потому что всегда в суде присяжных люди, женщины, более снисходительные к человеку. А у этого обвиняемого двое детей находится дома. Поэтому я считаю, что суд принял правильное решение, исходя из того, что он оборонялся, это смягчает его обстоятельства.
Другие эксперты отметили невзыскательную позицию гособвинителя в отношении подсудимого. Возможно, здесь сыграл определяющую роль сочувствие к обвиняемому, поскольку конфликт действительно спровоцировали охранники, а Цгоев находился в состоянии сильного душевного волнения. В то же время многие сегодня во Владикавказе и Цхинвале выражают сомнения в справедливости приговора в отношении Цгоева. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Эхо Кавказа.
И вновь к событиям в Абхазии. Сегодня в Сухуми прошла акция протеста против итогов выборов в 4-м округе столицы самопровозглашенной республики. Сторонники кандидата в депутаты Вианура Аршба, по предварительным итогам голосования, занявшего 3-е место и не вышедшего во второй тур, обвинили одного из оппонентов в подкупе избирателей, рассказывает Семен Пегов.
Сторонники Вианура Ашбы собрались на митинг в Синопе. В основном это были ветераны Отечественной войны 1992-93 годов. Ашба носит звание Героя Абхазии, он командовал батальоном «Горец». Собравшиеся считают, что выборы в 4-м избирательном округе проходили нечестно. Речь не идет о фальсификациях. Митингующие выдвинули ряд обвинений в адрес кандидата, победившего по данным ЦИКа в этом округе, а именно Амирана Лагвилава, который набрал почти 24,5% голосов.
Мы требуем, мы ветераны войны, не только, чтобы я за это кресло борюсь, чтобы я просто хочу, чтобы наш народ знал. Я хочу, чтобы были честные выборы, и честные люди пришли к законодательной власти, и чтобы решали судьбу нашего народа, бытность нашего культуры, нашей нации, только настоящие люди. Здесь не говорится о том, что ветераны войны, что мы все должны находиться у власти. Не это главное. Главное в том, что мы хотим, чтобы люди были порядочные и честные. Не мы сегодня говорим о том, что мы должны бороться о коррупции, а мы сами своими руками, ихними деньгами же нас подталкивают в коррупцию.
Говорит один из главных организаторов митинга Вианур Ашба. Обвинений в адрес Амирана Лагвилава сыпалось немало. Митингующие утверждали, что он не служил в абхазской армии, называли дезертиром, он жил в Москве, и такое большое количество голосов, которые набрал Лагвилава, подозрительно, подкуп избирателей. Вот далеко не полный список. Помимо перечисления обвинений и призывов к справедливости, сторонники Вианура Ашба призывали избирателей к конкретным действиям.
И сейчас вот здесь все собрались с призывом, в первую очередь, вот этих всех граждан, избирателей, которые действительно брали деньги, нет вопросов, пожалуйста, на здоровье, пустите это на благо, но придите и просто сообщите нам это, поймите, от этого зависит все, от того, сколько человек придет и сколько человек действительно скажет, что мы взяли деньги действительно, чтобы проголосовали в пользу Лагвилава. Но мы проголосовали на свое усмотрение. Можете не говорить, проголосовали вы за него, за другого, за третьего. Сам этот факт, если имеет место, если у вас действительно есть совесть, честность, и вы хотите строить нормальное государство, не продажное, то, пожалуйста, приходите. Начинайте с себя, не с правительства, с себя.
говорит представитель предвыборного штаба Вианора Ашба Александр Мактырчан. Сам Амиран Лагвилава, против которого, по сути, и был организован митинг в Синопе, в это время находился в своем предвыборном штабе, готовясь ко второму туру. Естественно, он знал, что его оппоненты планируют провести такое мероприятие. Об обвинениях, которые ему предъявляются, ему тоже было известно. Реакция Амирана Лагвилава на все происходящее была следующей.
Да, безусловно, я слышал о том, что был некий митинг. Со своей стороны могу сказать следующее. Я никогда не комментировал, не собираюсь комментировать слухи. А касаемо моей предвыборной кампании, могу сказать следующее. Вся наша агитационная деятельность, она происходила в рамках действующего законодательства Республики Абхазия, о выборах в парламент Республики Абхазия. Поэтому мне нечего комментировать. Хотя, с другой стороны, могу сказать, что мы готовы ответить на любом уровне и участвовать в любом разбирательстве.
Заявил Амиран Лагвилава. Если в 21-м округе для разрешения проблемы понадобилось обратиться в Верховный суд, то здесь, по всей видимости, до этого дело не дойдет. Судить о том, кто прав, а кто виноват, придется рядовым избирателям. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
Ну а теперь наступило время обзора грузинской прессы. Сегодня его подготовил Тэмур Кихурадзе.
Возможное строительство мечети Азизье в Аджаре опять в центре внимания грузинской прессы. Газета «Резонансе» публикует интервью с Мурманом Думбадзе, общественным активистом, лидером движения «Служи Грузии». Думбадзе уверяет, что ему известно, где власти Грузии собираются выделить место для строительства новой мечети. Недалеко от Батумского кладбища солдат, воевавших под командованием Георгия Мазниашвили. Грузинский генерал известен своими успешными действиями по отражению атак турецкой армии в начале 20 века. Строительство мечети у кладбища осквернит память грузинских солдат, считает Думбадзе. Напомню, строительство турецкой мечети – часть соглашения между Анкарой и Тбилиси, предусматривающего реставрацию грузинских церквей в Турции в обмен на восстановление двух мечетей на грузинской территории. Думбадзе довольно радикально настроен против этого.
Мы устроим акции протеста, они будут носить перманентный характер. Мы не позволим построить мечеть османских завоевателей на территории Грузии. Это приведет к катастрофическим последствиям.
Вопрос Батумской мечети подняла в среду и газета «Ахали Таоба». В статье по заголовкам «Мечеть Азизье все равно построят» газета приводит слова грузинского депутата Нукзара Циклаури, уверяющего, что возведение новой мечети не такая уж большая цена за восстановление древних грузинских церквей в Турции.
Для прошлого, настоящего и будущего Грузии защита этих памятников настолько важна, что мы не имеем права упустить такую возможность.
Другой скандал, косвенно связанный с религией, как ни странно, газеты обошли стороной. Поздравление Владимира Путина грузинским патриархом Ильей II заинтересовало только одно издание 24 часа. Да и то этому событию, вызвавшему столько споров в грузинском обществе, посвящена маленькая колонка внутри номера за 14 марта. В материале опубликован лишь текст послания, в котором патриарх желает Путину здоровья, мудрого правления на посту президента, а также выражает надежду, что территориальные проблемы Грузии будут решены за время его пребывания у власти. Владимира Путина вспоминали сегодня и в Ахали Таоба, но по другому поводу. Это издание сравнивает новоизбранного российского президента с его грузинским коллегой Михаилом Саакашвили. Авторы улавливают сходство двух президентов в способах управления страной, воздействия на крупный бизнес в отношениях с оппозицией. Иронизирует автор статьи и над многочисленными пиар-акциями двух лидеров, которые будто бы соревнуются между собой.
Саакашвили уже пробовал выступить в роли Шумахера и водил гоночный автомобиль. То же самое делал и Путин. Они почти одновременно принялись открывать больницы перед камерами национальных каналов. В конце концов, оба демонстрировали телезрителям обнаженный торс.
По совпадению, с сравнением Саакашвили и Путина начинается и интервью политолога Рамаза Сахварилидзе газете «Хвейла Сиахле». Политолог отмечает, что заявление Путина об отказе сотрудничать с Саакашвили и о готовности работать с любой другой политической силой страны помогает грузинскому президенту развивать теорию российского следа в грузинской оппозиции. И Путин, и Саакашвили нередко делают заявления, играющие на руку противнику, считает Сахварилидзе, добавляя, что вряд ли это делается намеренно. Тэмур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Читаем прессу.
Сегодня несколько неправительственных организаций Тбилиси обнародовали информацию о нарушениях в так называемом кинцвийском деле, материалы которого они изучали в течение нескольких месяцев. 26 мая сотрудники правоохранительных органов задержали в монастыре Кинцвиси группу из 24 человек по обвинению в попытке вооруженного госпереворота. Тему продолжит Нона Суварян.
30 мая 2011 года, спустя 4 дня после задержания в Кинцвисе группы из 24 человек, следователь Кока Пухрашвили сделал следующее заявление.
Сотрудники МВД в Кинцвисе задержали вооруженную группировку из 24 человек. Из показаний задержанных выясняется, что ими руководил бывший министр внутренних дел Грузии, лидер хедрионовцев Тимур Хачишвили, который сейчас находится в России. Целью этой группы было устроить вооруженные провокации на территории Грузии.
В документах дела представители НПО обнаружили огромное количество несоответствий. Например, как рассказывает директор Центра по правам человека Учана Нуашвили, выяснилось, что группу мятежников ни в каком монастыре никто не задерживал. Они по собственной воле явились в Главное управление МВД как свидетели. И это не единственное вопиющее расхождение с официальной версией.
С самого начала распространилась информация, что у задержанных было оружие, можно сказать, целый арсенал. А после изучения документом выясняется, что оружие из 24 человек было лишь у одного, бывшего полицейского Михаила Циликашвили.
В качестве доказательства МВД Грузии, помимо прослушки телефонных разговоров, опубликовало и видеопоказания обвиняемых. На кадрах хорошо видно, что лицо одного из них, Николоса Кокуадзе, в синяках. Это дает повод правозащитникам предполагать, что он, как и другие, дал показания под физическим воздействием. Как вспоминает адвокат Олега Кешалава Вахтанг Талаквадзе, ушибы были на телах всех задержанных. Все арестованные настаивали, что телесные повреждения были получены ими в результате падения. Хотя, по словам Талаквадзе, это не самая абсурдная деталь в кинцвистском деле. 24 арестованным были предъявлены абсолютно одинаковые обвинения. Однако в материалах дела нет ни одного внятного доказательства, что они были знакомы друг с другом. Переворот якобы готовился в Кинцвисе, но Олег Кешалава, как утверждает его адвокат, никогда в жизни там не был.
Даже не ездил туда и тем более не принимал участие в заговоре. Это самый парадоксальный факт. Те люди, которых задержали в Кинцвисе, а потом привезли в Тбилиси, первые дни вообще не упоминали Кешелава, потому что его даже не знали.
Учена Нуашвили обращает внимание и на такое обстоятельство. Лица, которые, согласно материалам следствия, были организаторами заговора, чудесным образом избежали уголовного преследования. Среди активных фигурантов и бывшие министры МВД и обороны. На сегодняшней пресс-конференции было однозначно заявлено, что все осужденные являются политзаключенными. Как говорит член НПО, бывшие политзаключенные за права человека Нана Какабадзе, кинцвистское дело понадобилось для того, чтобы отвлечь внимание общественности от разгона акции протеста 26 мая.
Ни один из нас не гарантирован, что не станет мишенью для власти, не будет обвинен в очередном перевороте. Главное, чтобы общество стало активнее. Необходимо создать барьер, заставить власть действовать в рамках закона, чтобы в этой стране люди не жили в страхе, что станут очередной жертвой.
12 неправительственных организаций потребовали освобождения осужденных, несмотря на то, что 22 человека заключили со следствием процессуальное соглашение, признав свою вину. По мнению правозащитников, необходимо также выяснить, при каких обстоятельствах обвиняемые получили травмы, и наказать должностных лиц, ответственных за применение пыток. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Самое высокогорное село в де-факто Республике Абхазия – село Псху Сухумского района. Добраться туда нелегко, либо по дороге, осилить которую может только лесовоз, либо по воздуху на кукурузнике. О том, как живут люди в этом селе, рассказывает Марьяна Котова.
Село Псху располагается в 150 километрах от Сухума, на высоте 732 метра над уровнем моря, и делится на 86 дворов. Местных жителей 191 человек. Все они в основном занимаются домашним хозяйством. У каждого есть скотина, у многих пчелы. Овощи и фрукты здесь экологически чистые, так как сельчане не используют никаких химических удобрений. Поэтому и вода здесь тоже кристально чиста. У каждого во дворе бьет свой личный минеральный источник. То, что местные жители успели вырастить и заготовить за короткое горное лето, их пища на весь следующий год, рассказывает Ольга Квасба.
В селе легче тем, то, что мы денег нет у нас. То, что в огороде посадили, то, что мы это взяли. Если денег нету, а у нас денег нет. Так что вот, вот хозяйство посмотрели, 3-4 года кормим корову, потом осенью продали, там или 2-3, чтобы на зиму закупить продуктами.
В семье Ольги Квацба шестеро детей, трое мальчиков и три девочки. Двое сыновей отслужили в армии, третий только готовится пойти на службу. Старшая дочь замужем и преподает в школе, а младший там учится. 2 года назад в Псху построили новую школу, просторную и теплую. В старой ученики не помещались, хотя их всего 39. Много труда было вложено в строительство этой школы. Все материалы поднимались по труднопроходимой дороге, рассказывает директор школы Анатолий Турков.
За 3,5 месяца с нуля начали и построили. Это только благодаря Данилу Витковичу, так бы никто никогда бы это не успел бы. То, что все это, даже тот же самый песок, камни, гравий, все снизу возили. Это по этой дороге, просто вы если ездили по этой дороге, то представить только можно. Это 3 раза только трактор дорогу чистил, чтобы эти машины могли пройти.
Как рассказывает директор школы Анатолий Турков, учителям приходится совмещать преподавание нескольких предметов, так как, например, специалистов по географии, физике и филологии здесь нет. Нет и преподавателя абхазского языка. Никто не хочет перебираться жить так далеко в горы, чтобы работать здесь.
Допустим, я не филолог, я историк. Веду русскую литературу тоже в одном классе. Не хватает, конечно, учителей. В этом году мне географию пришлось вести. Я должен выучить, потому что я не географ. Мне это... То, что в 6-м классе, да, я это легко. А вот уже в 10-м классе, там вся эта экономика, все это...
Как рассказывает глава администрации Сухумского района Даниил Зухба, планируется 2-й этаж школы отвести под детский оздоровительный лагерь. По его словам, многие просят отправить летом детей в горы. Особенно в этом нуждаются астматики. Но пока система не налажена.
Такой дом отдыха детский, чтобы сделать, это можно было использовать вот эту нашу сегодняшнюю школу.
В селе строится церковь, и это очень радует местных жителей. По их словам, они долго ждали, когда в Псху появится храм. Люди уверены, что церковь станет символом культуры и поможет сохранить традиции местного населения. Теперь местные жители ждут появления водопровода, рассказывает Дмитрий Бутов.
Сейчас обещают нам воду провести, чтобы в каждом доме вода была. Это будет прекрасно, потому что у нас много инвалидов.
По словам главы администрации, еще в селе не хватает медпункта. Когда-то давно он был, но сегодня первую помощь оказывать негде. Все медицинские манипуляции выполняются прямо на дому. И хотя сельчане уже привыкли, такое положение вещей неприемлемо, если в Псху хлынет поток туристов. Местные жители не против, чтобы село стало еще одной достопримечательностью Абхазии. В Псху эта зима выдалась на редкость суровой и снежной. Как говорится, большой снег – большой урожай. А значит, упитанный скот, много молока и сыра. Что наряду с изысканной природой – главное достояние самого горного села Абхазии. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
И в завершении нашей программы материал корреспондентов русской службы «Радио Свобода». Министр иностранных дел России Сергей Лавров 14 марта отчитывался перед Государственной Думой о последних внешнеполитических шагах Москвы, рассказывает Данила Гальперович.
Любого обозревателя, который бы назвал главу российского МИДа Сергея Лаврова умеренным западником, подняли бы на смех. Слишком часто за последние 8 лет Лавров жестко оппонировал Западу, чтобы заслужить такое определение. Но в среду министр иностранных дел России предстал перед Госдумой именно в образе умеренного западника. Он говорил, что Башар Асад в Сирии очень сильно опоздал с реформами, описывал отношения с Евросоюзом как позитивные и многообещающие, а рассказывая о контактах России с Соединенными Штатами, остановился на достижениях.
Несколько лет назад мы позитивно оценили стремление президента Обамы осуществить перезагрузку этих отношений, отказавшись от печального наследия предыдущей администрации Соединенных Штатов. Удалось придать дополнительные импульсы практическому взаимодействию в целом ряде областей. Выделю, конечно же, вступление в силу договора об СНВ, ратификацию соглашения о сотрудничестве в мирном использовании ядерной энергии, успешное завершение марафона по присоединению России к ВТО, заключение соглашений об облегчении визового режима и об ужесточении требований к американским усыновителям наших детей.
Естественно, не обошлось без отдельных всплесков патриотической риторики, таких, например, как угроза привести российские законы о денежной помощи некоммерческим организациям в точное соответствие с американскими. Тогда, полагает Сергей Лавров, удастся поставить заслон перед финансированием российских гражданских активистов в целях других стран. Но в целом глава МИДа звучал более чем умеренно, чем провоцировал горячих депутатов-патриотов на атаки. Вот, например, Анатолий Локоть из КПРФ возмущается, почему Россия сотрудничает с НАТО по Афганистану.
Кому в голову и зачем пришло расположить на пути из Европы в Афганистан перевалочную базу для НАТО в Ульяновске? Зачем это делается? В ответ Сердюкова говорит о том, что там есть некая коммерческая выгода для нас. Вы знаете, ну в этом смысле любого оккупанта можно назвать тогда инвестором.
Сергей Лавров терпеливо объясняет.
Мы помогаем той коалиции, которая находится в Афганистане на основе мандата Совета Безопасности ООН, прежде всего, исходя из своих собственных национальных интересов. Эта коалиция получила мандат искоренить в Афганистане угрозу терроризма и наркотрафика. Обе эти угрозы напрямую затрагивают нас и проявляются на территории наших ближайших союзников и на территории, в том числе, Российской Федерации. Поэтому в наших интересах, чтобы эта коалиция достигла успеха, и прежде чем она оттуда уйдет, чтобы она обеспечила способность самих афганцев защищать свою страну, поддерживать в ней приемлемый уровень безопасности.
Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Баджоришвили. Всего вам доброго. До завтра.